имя жизни. Абхазия в годы Великой Отечественной. Рядом с линией фронта. Битвы на перевалах, работа тыла и госпиталь. Все для победы.
Мы продолжаем цикл программ, посвященных 80-летию Победы в Великой Отечественной войне «Во имя жизни». Сегодня речь пойдет о четвертом годе войны, 1944-м. Какие основные события разворачивались на фронтах, как республика помогала фронту в тылу и какими воинами показали себя наши соотечественники на полях сражений Великой Отечественной. Об этом побеседуем с методистом столичного управления образования, педагогом Ниной Стороженко. Здравствуйте.
Добрый день.
Итак, 1944, четвертый год Великой Отечественной войны. Какие важные события происходили в тот период? Какой был контекст?
Ну, вообще, 44-й год – это год такой вот активных наступательных операций Красной Армии и окончательное изгнание с территории Советского Союза. Вообще, если говорить о 44-м году, то нужно действительно сказать о 10 сталинских ударах. Так называют крупные наступательные операции Красной Армии. Конечно, у нас сейчас не урок истории, но мне бы хотелось вот так вот очень быстренько сказать об этом, потому что 44-й год – это и есть вот эти 10 направлений, в результате которых территория Советского Союза была освобождена и началось освобождение европейских государств. Начинается с 14 января и заканчивается 24 ноябрем 44-го года. Но нужно сказать о том, что 27 января – это вот начало, это полный прорыв блокады Ленинграда. Вы же понимаете, 872 дня ждали советские люди о том, чтобы вот действительно прорвать эту блокаду, потому что город находился в неимоверных трудностях. И вот, собственно говоря, 27 января это случилось наконец. Это Ленинградско-Новгородская операция. Это первый удар.
Год, да.
Это первый сталинский удар. Второй удар – это Днепровско-Карпатская операция наступательная, в результате которой была разгромлена армия Юг, немецкая армия. Третий удар – это Одесская и Крымская операции, в результате которых были освобождены весь Крым. И главный центр Черноморской флотилии советской – Севастополь. 26 марта, вот в результате как раз этой операции, советские войска вышли на государственную границу СССР. Дальше четвертый удар – это Выборгско-Петрозаводская. Это удары по Финляндии, прорыв линии Маннергейма, которая была практически, как считали финны, непотопляемая. То есть ее невозможно было. Они считали, что преодолеть ее было невозможно.
Преграда, да.
И все это вынудило в сентябре Финляндию выйти из фашистской коалиции, примкнуть к антигитлеровской. Пятый удар, знаменитая, самая знаменитая, это операция «Багратион» по освобождению Белоруссии, части Польши и части Прибалтики. Вот там, я как раз потом вернусь, когда мы поговорим о наших защитниках, знаменитый Иван Ваначча, очень интересная личность. Мы немножко потом уделим внимание ему. Шестой удар – это Львовско-Сандомирская по освобождению Западной Украины. Седьмой – тоже очень большая, очень известная. Это Яско-Кишиневская операция, в результате которой были освобождены Молдавия, Румыния и Болгария. Нужно сказать, что был открыт путь уже в Венгрию и на Балканы. Здесь тоже принимал участие очень активно один из героев Советского Союза, уроженец Абхазии. Мы вернемся к этому. И восьмой удар, Прибалтийская операция, освобождение Литвы, Латвии, Эстонии и так далее. И завершается разгром армии Север, немецкой. Девятый удар, это Восточно-Карпатская и Белградская, столица Югославии. Белград были освобождены, часть Венгрии и Закарпатская Украина. И вот созданы были условия для удара по Австрии и Южной Германии. И, наконец, десятый удар, заключительный в 44-м году, это главная задача его – освободить советское Заполярье. Это Норвегия была выведена из гитлеровской коалиции, в общем-то, и Красная Армия вступила в пределы Норвегии. Вот, собственно говоря, если очень кратко, вот эти 10 сталинских ударов, в результате которых, конечно, наступательные операции стали еще более активнее советские. советской армии. Ну а если говорить о наших...
Да, какая была обстановка? Понятно, что в Абхазии очень много делали для тыла. Здесь раненые, прибывали раненые, за ними смотрели в госпиталях. И эвакуация же происходила с территории СССР, из разных регионов тоже. Насколько это все было активно, интенсивно? Как бы?
Да, знаете, самое сложное. Конечно, самое сложное – это экономика Абхазии. Она сразу, с первых дней войны, она стала на военный лад работать. И это было очень трудно. Почему? Потому что практически все квалифицированные рабочие, инженерно-техническая интеллигенция, они все ушли на фронт. И вот в Абхазии поднялось такое вот движение заменить мужей, отцов, братьев на производстве. И, конечно, в первую очередь становились кто? Женщины. Женщины практически во всех направлениях хозяйственной жизни Абхазии заменили мужчин и на шахте. 900 женщин, Ткварчал уголь, да, работала на угольных шахтах Ткварчала. И нужно сказать, что подростки, школьники принимали самое активное участие. Если вообще говорить о лепте, которую внесло все население, то там, естественно, от стариков, чаеводов, табаководов, те, которые просились на фронт, но в силу своих уже достаточно преклонного возраста их не брали. Нужно сказать, необходимо, что с первых дней войны на территории Абхазии сформировалось 6 истребительных батальонов. Они играли огромную роль. И там же были местные жители. То есть это состояли только местные жители, причем те мужчины, которые в силу разных обстоятельств, они могли прийти после увечья на фронте без ноги, без руки, но они были охотниками, они знали горы наши, и поэтому цель истребительных батальонов, которые были созданы на территории Абхазии, это борьба с диверсионными группами, которые периодически закидывались к нам сюда, в Абхазию. Вот. Ну и, конечно, школьники. Если говорить о школьниках, то тут школьники принимали участие в сельхозработах, и все собранные деньги, конечно, отдавали на нужды. Вот денежные средства вносили рядовые граждане. Хочется вот тут сказать, что крупные суммы пошли на строительство торпедных катеров. Представляете, сколько? Торпедные катера имени комсомола Абхазии. Целая танковая колонна была собрана на эти деньги. Эскадрильи боевых самолетов. И все это на деньги небольшого населения Республики Абхазия.
Удивительно.
Да, это было, конечно, причем собирали и теплые вещи, вязали носки, рукавицы, все это, эти подарки, организовывали недели помощи семьям красноармейцев, то есть те урожайные уроженцы Абхазии, которые воевали на фронтах Великой Отечественной, их семьи не оставались без поддержки. Да. И каждую в неделю раз распределялась помощь по вот этим семьям воевавших бойцов. Я бы хотела, вы знаете, если, конечно, возможно, сказать о том, сколько у нас героев.
Конечно.
Да.
Мы как раз к этому вопросу и переходим. Как наши соотечественники сражались на полях Великой Отечественной войны, на полях сражений, в этих битвах, как они себя показали, как сегодня мы должны ими гордиться?
Конечно. Гордиться мы уроженцами Абхазии. Народ Абхазии очень талантлив. Во все времена был. И поэтому всегда есть на кого равняться. Всегда есть кем гордиться. Это все знают. Каждый школьник в Республике Абхазия знает, что на фронта Великой Отечественной ушло 55 500 жителей Абхазии. Причем не вернулось 17 434 человека. 22 героя Советского Союза. Один дважды герой. Это летчик, знаменитый летчик Виталий Попков. Ему поставлен... Он похоронен на Новодевичьем кладбище, кстати, в Москве. Он прожил очень богатую, очень интересную жизнь. Это летчик прославленный. Но я бы хотела сказать о четырех героях абхазах. Среди 22 героев-уроженцев Абхазии было 4 абхаза. Это Владимир Харази, он погиб в 42-м году и воевал в военной флотилии, погиб под Харьковом. Да. Варлам Габле, мы о нем еще скажем, Рожден Барциц и Ясон Какаскерия. Но удивительная личность – это Иван Ваначе. Он полный кавалер, да, Ордена Славы. Причем трое уроженцев из нашей республики. Это и Родион Цулая, Шушаняна Арут и Иван Ваначе. Но почему я хочу выделить Ивана Ваначе не только потому, что он абхаз, скажем, да, не по этому принципу, а потому что это действительно удивительная личность. Его отец умер в 117 лет, и он был кавалером Георгиевских крестов Первой мировой. Он в Абхазской сотне воевал.
Понятно,
дикая,
да,
дивизия. Да. Вот, поэтому сын оказался достойным преемником отца.
Ну, интересно, немного, если у вас есть такая информация, все-таки чуть подробнее о ком-то из вот этих героев, которых вы перечислили. Или,
о, хорошо,
да,
хорошо.
Вот, потому что, чтобы мы имели как бы иллюстрацию того, как, ну, какова сила духа у этих людей была.
А знаете, о нем, о каждом из них можно,
можно
говорить,
конечно,
очень много,
да,
но тогда я скажу, вот мало кто знает, Варлам Алексеевич Габле. Был такой, да? Вот, это морской пехотинец, он получил звезду героя за бой под городом Эстергомом. Это в Венгрии в марте 45-го года, это уже, но он в 44-м как раз принимал участие вот в Яса, да, Кишиневской операции. Вы знаете, мы недавно с детьми готовили на исторический конкурс, готовили сценку, и вот мои дети искали, ученики, я имею в виду, искали, значит, героя, который не так известен, скажем, как Мэри Авицба, да, вот мы как раз, да, не говорим, 477 полетов. И вообще у нас столько героев, и так интересно, что можно говорить бесконечно. У нас просто мы ограничены
ночная
временем.
Ведьма, да.
Да. Так вот, Варлам Габле, вы знаете, уникальный человек, который, он дожил до победы, вот, и умер уже в наше время. Его сын уже после смерти, к сожалению, в 80-е годы рассказывал о своем отце, как он, знакомясь, ему было лет 40 уже, в 42-м году, и знакомясь с подчиненными молодыми бойцами, ему нужно было пройти небольшое расстояние, свистят пули, снег, грязь везде, ему нужно было ползти. Так что он сделал? Он встал в полный рост, из окопа смотрят на него его подчиненные молодые бойцы, и он в полный рост, несмотря ни на что, идет. Наконец он спрыгнул в окоп, и молодые бойцы спрашивают его: а почему вы идете? Это же безрассудство, это же невозможно. Можно было проползти. Зачем? Да, а он говорит: я же абхаз. Я разве мог предстать перед своими подчиненными, еще и молодыми бойцами, весь в грязи? Ну, и вот они говорят, в этом был весь Варлам Габле. То есть есть, знаете, во время войны не удивишь смелостью, отвагой. Кто-то прикрывал пулеметные дзоты, кто-то таранил на своем горящем самолете самолеты фашистских летчиков. Но вот даже маленькие какие-то бытовые детали эпизоды уже такие говорят о характере, о силе духа, но в данном случае о ментальности этого человека.
Ну, как ваши дети, кстати, вы говорили, что был конкурс, да, исторический, как они, какими личностями заинтересовались, и насколько вы считаете важно передавать вот, вот эту память о Великой Отечественной войне, в том числе,
ой,
нашей молодежи?
Это вы наступили на больную пятку, вы знаете больное место, потому что именно я всегда говорила, как историк, я всегда говорила, что воспитание ничуть не менее важно, чем обучение, и поэтому я считаю, что обязательно, в обязательном порядке у детей начинают гореть глаза. В обязательном порядке нужно показывать, учить на примерах. На примерах их отцов, дедов, братьев, сестер. Ведь мы тоже прошли войну.
Конечно,
и поэтому это очень важно.
Важно
воспитательно.
Же не переписывать историю в угоду какой-то конъюнктуры.
Нет, это... Так, вот, да, а вы сейчас, вы видите, какая тенденция?
Да.
Сейчас практически полмира начинает... А почему они переписывают? Потому что победителем оказался советский народ. И мы часть этого всего целого. Поэтому тем более важно говорить правду. Тем тем более важно все время напоминать о самой страшной в истории человечества.
Как дети воспринимают эту информацию?
Очень душевно.
Это для нас было как бы
прекрасно.
Как будто бы недалеко, но
конечно.
А для них это уже отстраненное по времени.
Если
события.
Ваши глаза горят, если вы сами чувствуете то, о чем вы говорите, прочувствовать, то дети не могут не увлекаться. И тем более, а дети, все дети, они любят героику. Главное показать это, главное увлечь. И я считаю, что сейчас очень правильно, что сейчас все больше и больше обращают внимание на военно-патриотическое воспитание.
Ну, благодарю вас.
Очень... Спасибо.
Мы можем еще много, конечно, говорить на эту тему, но, как вы сказали, мы чуть ограничены по времени, и поэтому я прощаюсь с вами и напомню, что в цикле программ «Во имя жизни», посвященном 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, мы говорили о 44-м годе с методистом столичного управления образования, педагогом Ниной Стороженко. Благодарю вас.
Спасибо. «Во имя жизни». Абхазия в годы Великой Отечественной. Рядом с линией фронта. Битвы на перевалах, работа тыла и госпиталь. Все для победы.